Глава 42. Градиента веры. Сообщения, переданные Аней, ошеломили Бородина. Он несколько раз перечитал шифровку, потом взял чистый листок бумаги и написал, пронумеровав полученные данные по степени их важности. Первое. Аня была арестована. Второе. Полковник Берг, арестовавший ее, предложил свои услуги в работе против гитлеровцев. Третье. Аня передала дезинформацию. Эта Деза ушла в центр как особо важная. Четвертое. Группа Вихря вступила в контакт с Бергом. Пятое. Берг вручил данные о личном составе штаба группы армии А. Если это не Деза, значит, это очень важные данные. Шестое. Вихрь передал сверхсекретные данные о плане Гиммлера по переводу в подполье частей СС, офицерский корпус и солдаты. В силу своей стилевой правдоподобности это похоже на сверхтонкую Дезу. Я не верю. Хотя, с другой стороны, кого этим дезинформировать? Или в запасе иной план ухода в подполье? Возможно. Седьмое. Вихрь передал фамилии офицеров СС, ответственных за уничтожение Кракова. Как возможно получить такие материалы? Восьмое. Вихрь передал данные о полковнике инженерных войск СС Краухе, авторе плана уничтожения Кракова, маршруты его поездок. Девятое. Вихрь передал данные о линии оборонительного вала по Одеру, являющиеся также совершенно секретными. Десятое. Вихрь передал данные о передвижениях партизанских объединений. Одиннадцатое. Передал данные о 7 диверсиях на железнодорожной ветке, обслуживающей оборонительный вал, совершенных боевой группой Степана Богданова. Двенадцатое. Вихрь передал шифровку в центр по шифру неизвестному штабу фронта. Генштаб шифровку принял, сообщений оттуда не поступило. Бородин совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что сразу же, после того, как он доложит об аресте Ани и о том, что она установила контакт с Бергом, да еще контрразведчиком такого класса, как полковник, вся деятельность группы Вихря будет поставлена под серьезнейшее и вполне справедливое подозрение. Копцов мыслит прямолинейно. Сидела у фашистов? Сидела. Другие патриоты честно смерть принимают, а ты пошла на сделку с фашистами? Пошла. Передала в центр Дезу? Передала. Предательство? Предательство. Вызвать сюда и к чертовой матери фильтрационный лагерь. Война, времени нет чикаться, нюансики анализировать, победим, разберемся. А если она все делала для нас, ну это еще доказывать надо. Бородин отчеркнул красным карандашом все остальные пункты, вынесенные им на бумагу. Последний пункт, шифровку в центр, переданную неизвестным шифром, он подчеркнул еще и синим карандашом. «Видимо, спасти девчушку может ответ из Москвы», — думал Бородин. «Если не оттуда позвонят ПВЧ и скажут, что группа Вихря помогла в операции, на которую Москва пошла в связи с тем немцем, что прилетал в Краков из Берлина, тогда картина изменится. Если сейчас говорить Копцову, поставлю под удар не только ее одну, но всех их». В кабинет заглянул капитан Высоковский и, присев к столу, начал тщательно причесываться, помогая себе рукой. Он приглаживал ладонью свои блестящие, чуть вьющиеся волосы. — Это некрасиво, Леня, — сказал Бородин. — Мужчина должен причесываться в туалете. Вы охорашиваетесь, словно барышня в фойе театра. — Вы на меня сердитесь из-за этой шифровки? — спросил Высоковский. — Ей-богу, я ни в чем не виноват. Она крепкая девка, я не понимаю, в чем дело.
— А может, никакого дела нет вовсе. Больно мы до очевидных дел зоркие. Не верю я, знаете ли, очевидностям всякого рода.
— Вы уже передали ее донесение Копцову?
— Спать хочется до смерти. Словно не слыхав вопроса, ответил Бородин. — Погода, верно, будет меняться.
— Осень, будь она неладна.
— Не любите осень?
— Ненавижу.
— А чего так?
— Купаться нельзя.
— Люблю осень. Для меня, знаете ли, поздней осенью начинается весна. Именно поздней осенью. И, наоборот, осень, зима, Новый год с его грустью у меня начинаются в марте. Ранней весной, когда в лесу по ночам ручьи журчат, снег тает.
— Что-то не понимаю.
Это верно, старость. В старости уже все известно. Предвидение мучит. Наперед знаешь, что, откуда, почем и кому.
Москва еще не отвечала?
Дикость положения в том, что она не обязана нам отвечать. и на запрос, боюсь, не ответит. Еще цыкнут, не суйте нос не в свои дела.
— С Копцовым вы уже посоветовались?
— снова спросил Высоковский. — Самое паршивое дело, — задумчиво продолжал Бородин, — так это совать нос в чужие дела, как считаете? — Кстати, пирамидона у вас нету? Аспирин есть? Бородин пощупал лоб. — Да нет, аспирин мне, знаете ли, ни к чему. Может, грипп? А бог его знает. Между прочим, раньше грипп назывался инфлюенцией, куда как изящней. Все к простоте стремимся. Грипп. Почему грипп, а не земляника или клюква? Вы больны? Да, у меня, знаете ли, клюква.
Высоковский понял, старик бесится. Поэтому он сдержанно посмеялся и стал думать, как бы ему поизящней уйти.
Да, вы Копцову передали данные на пленных? Степан Богданов, Николаев и Новиков.
Передал.
Что он ответил? У него есть на них материалы? Компрометирующих нет. Копцов сказал, посидят на проверке, там решим, что с ним делать.
Посидят, сказал.
Сказал, посидят, товарищ полковник.
Слушайте, спросил Богданов,
а у вас нет желания слетать к ним, а? По радио ни хрена не разберешься. Если они действительно там эдакое заворачивают, это ведь не шутки. В Москву передали сообщение с фамилиями начальства и штаба группы армии А?
Конечно.
Как думаете, завтра ответят? Трудно сказать. Поэтому и спрашиваю, что трудно сказать,
хмыкнул Бородин.
Иначе б молчал. Когда у вас неприятности, вы любите излиться или предпочитаете таить в себе?
В себе не могу.
Я тоже.
Высоковский заметил.
Я про себя философствовать люблю. А если вслух, то сразу теряю нить.
Осторожный парень, подумал Бородин. Ишь, выкользюливает.
А понимает все, глаз у него цепкий.
— Ну, это ясно, — сказал Бородин, — бывает.
— Товарищ полковник, а когда лететь?
Я спросил, нет ли у вас желания. Что касается полета, то это вопрос будущего.
Погодим, поглядимся, а? Как считаете? — Лететь, видимо, придется, — ответил Высоковский. — Иначе всю операцию можем профукать. — Обидно, да и голову после снимут. — Это вы четко сформулировали, — сказал Бородин. — Обидно, и голову снять могут. — Четко ничего не добавишь.
— Нет, он не побежит к Копцову, — решил Бородин. — Он умный парень и не трус. Мелко страхуются только трусы. А этот сначала сказал «обидно», а потом уж вспомнил про голову.
— А про ту ее шифровку, которая ушла в Москву, сообщили, что это липа?
— Не столь резко. Я сообщил, что этот материал, по новым данным, переданным тем же Вихрем и Аней, оказался насквозь фальшивым, составленным врагом в целях дезинформации. Теперь спросите меня в третий раз про Копцова.
Больше не буду. Зря.
Просто я еще тогда не решил для себя, как следует поступить.
Теперь?
Теперь я решил подумать о том, когда посылать вас к Вихрю.
Высоковский тонко улыбнулся. Интересы дела требуют, чтобы рядом с вами не оставалось свидетеля? О радиограмме ведь знаем только мы с вами.
Бородин поиграл бровями и ответил.
Это ничего, в точку. Меня, знаете ли, до войны больше всего обижало, когда хорошее дело приходилось прикрывать обманом. Видимо, бюрократизм прилипает в первую голову к тем, кто с ним борется. К сожалению, Копцов почти совсем не берет во внимание градиенту веры. Я ее исповедую.
— Я готов уйти к Вихрю хоть завтра, — сказал Высоковский. — Думаю, на месте все будет видней.
— Срок мы с вами установим, торопиться не надо. Разведчик должен торопиться только один раз.
— Когда именно?
— Вот когда полетите, на аэродроме шепну, — сказал Бородин. — Ладно, давайте-ка составлять радиограмму Вихрю.
Высоковский вынул ручку и посмотрел на Бородина. Тот пожевал старческими фиолетовыми губами, вздохнул прерывисто, недоуменно пожал плечами и начал диктовать.
«Выясните все данные о полковнике. Год и место рождения, родственники, бывал ли в СССР, должность, места работ. Сообщите немедленно. Сразу после этого буду докладывать командованию. Бородин».
Высоковский отметил для себя, как хитро старик сформулировал радиограмму. Он не давал никаких авансов и в то же время санкционировал продолжение работы группы, в которой радист-шифровальщик был скомпрометирован, согласно официально действующим установкам.
Спросить его, — подумал Высоковский, — понимает ли он, как с ним поступит, случись что страшное в Кракове? Хотя, конечно, понимает. Оттого так и диктует. Но понимает ли он, что со мной будет то же, что и с ним? Видимо, понимает. Оттого и говорил про градиенту веры. Я был бы последней собакой, посчитай хоть на минуту, что Аня действительно могла стать фашистской потаскухой. Ей нельзя созидать общество, построенное на вере в человека, основываясь при этом на полном в него неверии.
— Когда приезжает полковник Мельников? — спросил Бородин.
Мельников был начальник военной контрразведки СМЕРШа фронта. Он 5 лет просидел нелегалом в Германии, 2 года дрался в Испании, а после лагеря на Колыме был реабилитирован и в первые дни войны снова вернулся на фронт чекистом. Бородин 2 года был помощником Мельникова по военной разведке в Мадриде и Барселоне. Сейчас Мельников лежал в госпитале, его поедал туберкулез. Тем не менее, кто-то сказал, что на следующей неделе он вернется в штаб. С ним Бородин мог говорить как с самим собой.
«Говорят, ему стало хуже», — ответил Высоковский. «Чекисты были у него позавчера, он кровью харкает».
«Вот что, вызывайте машину, едем к нему».
«По-моему, это решение».
Лично и секретно от премьера И.В. Сталина премьер-министру господину Черчиллю.
«Получил ваше послание о немецкой торпеде Т-5. Советскими моряками действительно были захвачены 2 немецкие акустические торпеды, которые сейчас и изучаются нашими специалистами. К сожалению, мы лишены возможности уже сейчас послать в Англию одну из указанных торпед, так как обе торпеды имеют повреждение от взрыва, вследствие чего для изучения и испытания торпеды пришлось бы поврежденные части одной торпеды заменять частями другой, иначе ее изучение и испытание невозможно. Отсюда 2 возможности. Либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи и описания будут немедленно передаваться британской военной миссии, а по окончании изучения и испытаний торпеда будет передана в распоряжение британского адмиралтейства, либо немедленно выехать в Советский Союз британским специалистам и на месте изучить в деталях торпеду и снять с нее чертежи. Мы готовы предоставить любую из 2 возможностей.